Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 12 августа 1928 года в Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. Эти живописные места, открывающие красивый вид на Москву, на Кремль, еще несколько веков назад облюбовала знать. Князья Голицыны, Трубецкие, Шаховские и Вяземские, графы Орловы, Демидовы. А в 1870-1880-х годах на месте, где сейчас главный вход в парк, находился машиностроительный завод Николая Бромлея, входивший в общество механических заводов братьев Бромлей. Это был один из самых крупных в Российской империи металлоперерабатывающих и машиностроительных концернов. Он, в частности, изготавливал в небольших количествах по заказам автомобили. На самом мощном из них, шестисильном, ездил сам владелец предприятия. Перед революцией 1917 года завод Бромлея предложил военному министерству проект легкового автомобиля с передним приводом. Но шла Первая мировая война, средств на революционные проекты было мало. Эта идея была воплощена в жизнь много позже, сначала в США, а потом в Европе. А в России на смену революционным проектам пришли настоящие революции. Завод Николая Бромлея при советской власти был национализирован, а позднее разрушен в ходе строительства парка культуры. Архитектором парка был поначалу опрометчиво назначен архитектор-авангардист Константин Степанович Мельников. Но его быстро сменили на архитектора, который лучше разбирался в основополагающих постулатах советского монументального искусства. Ведь парк был призван, по мысли советских властей, цитата, «вести широкую политико-воспитательную и культурно-просветительскую работу среди трудящихся, быть организатором их досуга». В 1943 году на территории парка Горького была устроена большая и, пожалуй, самая популярная у граждан страны выставка. Выставка образцов трофейной фашистской техники. А еще в парке культуры снимался эпизод фильма «Бриллиантовая рука», когда Семен Семенович Горбунков теряет дар речи, встретившись на ступеньках туалета с мрачным типом с медальоном в виде черепа на груди. Кстати, в этой роли снялся вовсе не профессиональный актер, а журналист «Огонька» Леонид Плешаков. 12 августа 1818 года скончался Николай Иванович Новиков, писатель, издатель, масон. Дмитрий Сергеевич Мережковский в статье «Революция и религия» сделал верное замечание. Екатерина II гениальным чутьем самовластия учуяла опасную связь русской религиозной революции с политической, поэтому были арестованы Радищев и Новиков. Но между ними есть разница. Радищев – революционер-атеист, Новиков – верноподданный мистик. Крестьянина из имения масона, сосланного по делу Новикова, спросили: «За что сослали твоего барина? Сказывают, что другого бога искал». «И по делам ему», – возразил собеседник, тоже крестьянин, – «что может быть лучше русского бога?» Екатерине понравилось это простодушие, и она несколько раз повторяла анекдот. Но Мережковский тут не прав. Екатерина прекрасно понимала, что разницы между Новиковым и Радищевым, наоборот, нет никакой. Мистицизм, отрицающий русского бога, и революция, отрицающая русское царство. Радищева и Новикова позднее подняли на щит те, кто понимал, как можно использовать их опусы в революционной агитации. Новиков издавал сатирические журналы «Трутень», «Пустомеле», «Живописец», «Кошелек». В «Трутне» Новиков вступил в полемику с журналом «Всякая всячина» императрицы Екатерины II и даже перешел на личности. На страницах своего журнала Новиков стал писать про некую даму, у которой 18 плотных складок сквозь корсет пробиваются, и редеющие кудри ея она черепаховыми гребнями чится как-то скрепить. И белила, и румяна, и все эти вещи, которые для любой дамы обидны, а для дамы пожилой обидны вдвойне. Императрица, конечно, поняла, в кого метил масон-философ, и обиделась. Современники считали, что это личная обида и стала одной из причин заключения Новикова в крепость. Сомнительно, хотя действительно Новиков в этой полемике выказал себя во всей красе. Переход на личности и критика физических недостатков выдает в нем человека слабого, плохо воспитанного, лишенного понятия об этике и о границах дозволенного, особенно по отношению к женщине. Таких, как Новиков или Радищев, на мой взгляд, хорошо характеризует один небольшой штришок, который показывает их уровень свободы, их понимание свободы, их подлинные мировоззрения. Новиков почитался позднее либеральными демократами непримиримым противником крепостничества, ну и вообще свободомыслящим. Выйдя на свободу при Павле I из Шлиссельбургской крепости, он созвал своих друзей на праздничный обед. Как вспоминал поэт князь Вяземский, перед обедом Новиков просил позволения у гостей посадить за стол крепостного человека, который добровольно сидел с ним в Шлиссельбургской крепости. Гости приняли предложение с удовольствием. А через несколько времени узнают, что Новиков продал своего товарища по несчастью. Друзья спрашивают просветителя, правда ли это? «Да», – отвечает Новиков, – «дела мои расстроились, и мне нужны были деньги. Я продал его за 2000 рублей». И ведь все это не какой-то нервический нечаянный надрыв, а хорошо продуманная подлость. 12 августа 1961 года из ГДР в Западный Берлин бежал Богдан Николаевич Сташинский, агент КГБ, ликвидировавший лидеров украинских националистов Льва Ребета и Степана Бандеру. Сташинский родился в 1931 году на Львовщине, тогда польской, в семье украинских националистов. К началу 50-х годов советским спецслужбам удалось разгромить костяк бандеровских бандформирований на территории СССР. Однако деятельность самого Бандера за границей рассматривалась как серьезная угроза. В условиях начавшейся холодной войны Запад планировал активно использовать Бандеру и его агентуру для подрывной деятельности в СССР. Именно поэтому советские спецслужбы получили приказ на проведение операции по ликвидации Бандеры. Конечно, легче всего войти в доверие к бандеровцам мог только свой земляк. Сташинский именно таковым и был. Рассказывает, что он оказался втянут в эту историю случайно. В 1950 году студент Львовского пединститута был доставлен в милицию. Сташинский имел привычку не платить за проезд в общественном транспорте. Вскоре он стал агентом госбезопасности. В 1957 году Сташинский ликвидировал в Мюнхене одного из соратников Бандеры Льва Ребета. В качестве оружия был использован аппарат, выбрасывающий в лицо жертве струю цианистого калия. Вдохнувший пары яда, человек погибал мгновенно, а осмотр трупа не давал никаких результатов. В качестве причины смерти медики называли сердечный приступ. Также Сташинский расправился и со Степаном Бандерой, но на этот раз западные спецслужбы все-таки сумели установить, что лидер украинских националистов убит при помощи яда. Сташинский был награжден орденом Красного Знамени, но на его карьере поставила крест «Любовь». Он влюбился в парикмахершу из ГДР Ингу Поль. Брак разрешили, но Сташинский стал невыездным. Лишь трагическая смерть новорожденного сына позволила приехать ему в Берлин. Супруги бежали в Западный Берлин, а буквально на следующий день после их победы Берлин оказался разделен стеной. Сташинский сознался властям ФРГ в убийствах и был приговорен к 8 годам тюрьмы. Отсидел половину срока. На Западе, конечно, разразился громкий скандал. С той поры у них вошло в обиход во всем обвинять коварные советские спецслужбы. Ну, конечно, ЦРУ и другие этим никогда не занимались. Враги Америки умирали в основном от банального насморка. Впрочем, и на Западе отлично понимали, что такое Бандера и его боевики. А в разоблачении Сташинского был даже плюс, на который указывали специалисты. Ликвидация Бандеры показала украинским националистам за рубежом, что их попытки вести подрывную деятельность в СССР будут караться безжалостно. И никакой Запад им не поможет. По некоторым сведениям, Сташинскому была сделана пластическая операция, и он много лет жил с новыми документами в ЮАР. По другой версии, он нашел убежище в США. И еще говорят, что в начале 2000-х Сташинский посетил вместе с женой свою родину.